Петр Алмазный, Юрий Манов, Саня, 1973. Текст читает Сергей Дудо. Глава первая. Генерал Душа. В коридоре громко хлопнула дверь, как будто ее распахнули пинком ноги. Прозвучала команда дежурного «Смирно!», тут же заглушенная ревом. «Лодыри! Бездельники! Дармоеды!» Все ясно. Случилось то, о чем предупреждали. Генерал Душа вернулся из командировки. Капитан Сазонов стал белее снега, втянул голову в плечи и перекрестился. «Господи, спаси и сохрани!» Сазонов работал по церковной теме. Часто общался с иерархами, посещал храмы и службы, так что все эти крещения и прочее культовое ему прощалось, как и борода и космы до плеч. «Сейчас начнется», — простонал майор Дуров, тоже побледнев лицом. Он начал лихорадочно приглаживать рукой вихры и поправлять галстук. Придвинул к себе стопку толстых книг на французском. Придал лицу изможденный вид и одновременно всячески изобразил рабочую активность. Но это вряд ли поможет. Наполеоновский отдел нынче вопали. На днях осушили очередное болото под Смоленском. Ухнули в работы уйму средств, вырубили в лесу просеку в километр, утопили в болоте трактор, а даже следов золотого обоза Наполеона не нашли. Сейчас точно огребет. И даже библиотекарша читального зала Эмма Михайловна при первых басовых раскатах скрылась меж книжных шкафов, хотя ей, казалось бы, опасаться и вовсе нечего. Единственно спокойной в читалке оставалась Сашенька Измайлова. Эта миловидная брюнетка сидела за столом у окна читалки и задумчиво созерцала березки на берегу пруда. Даже истошный генеральский рев в коридоре не заставил ее прекратить загадочно улыбаться. Кажется, мыслями она была где-то далеко, выданных библиотекаршей книг так и не открывала. «Я? Мне кажется, пугаться рано. Я тут третий день только. Новенький, тем более прикомандированный. Сижу, работаю с документами. Какой с новенького спрос? Ага, разбежался». Дверь читального зала распахнулась, на пороге возник во всей своей красе генерал-лейтенант Ермилов в сером генеральском кителе с тремя большими звездами на погонах. Мы разом вскочили. Кроме Сашеньки, конечно. «Сидеть!» — рявкнул генерал-полковник. Мы послушно сели. «Вот вы где!» — прошипел генерал, зловеще прищурившись. Громко топая каблуками, он подошел к Дурову и навис над ним. Дуров сразу стал похож на рыбу Камбалу, у которой глаза с одной стороны. «Знаете, что вас оправдывает, майор Дуров?» — с тем же зловещим шипением спросил генерал. «Никак нет». «То, что родители тебя этой звучной фамилией наградили!» — рявкнул генерал. «Это как предупреждение, как сигнал людям, человечеству! Не слушайте этого дурака! Никогда! Это же Дуров! Не надо слушать Дурова! Ты, Дуров, мне за все ответишь! Ты мне за трактор утопленный все до копеечки выплатишь! Из зарплаты буду вычитать, как алименты, понял?» «Так точно, товарищ генерал, я уже...» Но генерал его уже не слушал, он нависал над Сазоновым. «Друг мой, брат во Христе!» — сказал он уже совершенно другим задушевным голосом. «Я все понимаю. Смирение и молитва, заповеди Христовы, в перспективе Царствия Небесное и Вечное Блаженство. Но, мать твою, за ноги!» — снова взревел генерал. «Есть такая заповедь, чтоб на работу болт забивать? Ты мне хоть наизнанку вывернись, ты сам в монахи постригись, хоть буддизм прими, но записки печорских старцев до конца месяца обнаружь, как хочешь!» «Из-за них курсант Полынин полгода в монастырской тюрьме просидел на воде и хлебе, в полной темноте. Он чуть не ослеп, а ты стену, где свиток замурован, год найти не можешь, и иконы рублевские где? Когда еще обещал?» Генерал не слушал жалобное бление оправданий Сазонова, а уже был у окна и, наклонившись, целовал пальчики рук Сашеньки. Как он умудрялся при такой массе и плотности так быстро передвигаться?
«Товарищ старший лейтенант!» — чуть ли не мурлыкал генерал. «Да что там звание? Просто Сашенька! Ищу слова, способные описать мой восторг при виде вас, и не могу найти. Был бы холост, прям тут рухнул на колени и попросил руки. Но простите великодушно, женат! Звонили товарищи из Нижнего Тагила и доложили, что клад Демидова обнаружен именно там, где вы указали, с точностью до метра, в замурованной нише под заводской стеной. Сундук полон золотой монеты. От восторга тагильские товарищи писают кипятком и пишут благодарственные телеграммы. Но спрашивают, а что за скелет на сундуке лежит с дуэльным пистолетом в руке? Чьи это горестные останки?
Да так один неудачник из позапрошлого века, сообщила Сашенька застенчивой улыбкой.
Из позапрошлого? Не из нашего, значит? Так и черт с ним, расплылся в улыбке генерал и вдруг оказался прямо надо мной. Ты что за птица?
Я попытался встать, чтобы представиться по уставу, но сильная генеральская длань усадила меня на место.
Отвечать!
На службе мне так еще не тыкал никто. Даже генерал Кондратьев. Он, наоборот, когда вздрючивал, переходил на официальное «вы». Но тут другой монастырь и другой устав. «Подполковник Ловчев, оперативный хроноотдел», — представился я. «Прикомандирован к вашему управлению».
«Ах, оперативный хроно тогда...» «Ой!» — испугался генерал. «Это тот самый Ловчев, что с Иваном Грозным ручкался, а про библиотеку Сирич Либерею спросить не догадался!»
Не подвернулся удобный случай. Неожиданно для себя огрызнулся я, за что и поплатился немедленно.
«Подполковник Ловчев, а вам известно, сколько стоит мундир, что на вас надет в данную минуту?» — сурово поинтересовался генерал.
«146 рублей 18 копеек». Отчеканил я, бросив благодарный взгляд в сторону Сашеньки. Это она предупредила, что генерал обязательно про стоимость обмундирования спросит.
«О!»
— поднял генерал палец. «146 рублей и еще мороженька в вафельном стаканчике! Шутка ли?
Трудящиеся Советского Союза потратили на вас кучу денег, Ловчев, полновесных советских рублей!» Рабочий у станка вкалывал, крестьянин в поле гнул спину и проливал пот, чтоб обучить, одеть, обуть Ловчего. Машина у вас красивая, серая на стоянке, Волга. И что?
Что?
А то, чем ответил ты народу за его заботу и труд. 3 дня подполковник Ловчев обретается в нашем управлении, а за все время ни одной идеи. Полный ноль. Какому отделу прикомандированы?
Клады Стеньки Разина.
«Ваши наработки и выводы по теме. Отвечать быстро!»
«Золотые клады были, золотые кони были, золотой струк был, персидской княжны не было», — отчеканил я. Генерал уже вдохнул, чтобы гаркнуть что-то особо обидное в мой адрес, но вдруг замолчал и стал внимательно меня рассматривать.
«Откуда про золотых коней взял?»
«С допроса Петьки Рванова в Тульском остроге».
«Ну-ка поподробнее».
При подвешивании на дыбу после 5 ударов кнутом сотник злодея Петька Рваный сообщил, что сам слышал, как похвалялись братья Веслухи на базаре, что де прогуляли 1 золотую конскую ногу, а всего тех ног 4, и что зарыты те золотые кони на берегу зело глубоко, что только до ног добрались, их саблями обрубили. Но как нужда придет, откроют коней, бо место над Волгой помнят. Примета там верная. Синь камень на мысу.
«Верно говоришь», — посмотрел на меня генерал. «Ну, если не с уважением, то уже никак на тлю. Сам нашел?»
Я кивнул.
«Где?»
«Тульский архив. Список дознаний по Волжскому разбою. Отдел неразобранных документов».
«А ты приехал и разобрал. На Волге свои ездил».
«Так точно. На ней».
«Не бесполезен», — сказал генерал после долгой паузы.
Немного подумал и вдруг снова гаркнул.
«Подполковник Ловчев! Принять вводную! Московский Кремль, оружейная палата. Ночью исчезла шапка Мономаха. Сигнализация не сработала. Следов взлома нет. В помещении ночью никто не входил и не выходил. Ваши действия! Быстро!»
«Допросить охрану. Проверить пол, потолок».
«Охрана проверена. Пол, потолок, стены целы. Выставочная витрина цела, но пуста».
«Тогда проверить реестры. Если в реестре и каталогах данный артефакт не значится, то...»
«Ну, договаривай».
«Хронокража». Длинная пауза. Генерал буквально буравил меня глазами.
«Допустим. Какие ваши дальнейшие действия?»
«Выявить пространственно-временные маркеры на предмет изменения континуума».
«И ты туда же!» — поморщился генерал. «Континуум, мать его!»
«А что, действительно пропала шапка Мономаха?» — спросил я, в общем-то, потрясенный сообщением.
«Нет, успокойся». Генерал достал платок, приподнял фуражку, промокнул лоб. «Цела шапка! И скипетр с державой целы! Если бы шапка — международный скандал, а тут рязанские бармы пропали! Слышал про такое? Весь клад, и даже то, что в запасниках было! В реестре даже упоминания о бармах исчезли, словно не было, а они были! Ну и что ты стоишь на меня смотришь? Марш в оружейную палату! Вечером ко мне с отчетом и планом действий! Есть!» — ответил я. «Дуров, а ты завтра утром ко мне в кабинет с полным отчетом и тщательно подмытый!»
«Есть!» — отозвался Дуров.
«На жопе шерсть!»
Генерал протопал к выходу.
Развернулся на пороге. «Всем брать пример с Измайловой и делать орг-выводы!»
Через пару минут его рев снова раздался в коридоре. Видимо, генерал добрался до кабинета, где сидели несчастные пугачевцы. Им опять не повезло. Вместо золота в последнем найденном кладе оказался чугун. Много чугуна, полдюжины пушек.
«Товарищ Ловчев!» — громким шепотом окликнула меня библиотекарша Эмма Михайловна, снова появившись за стойкой. «Я бы посоветовала вам немедленно отправиться по указанному адресу. Они могут вернуться».
«Они это, генерал?»
«И то верно».
Я собрал бумаги в портфель, сдал книги по митрополиту Никону и истории раскола заботливой библиотекарше и двинулся на выход.
«Николай, вы в центр?» — вдруг спросила Сашенька. «Мне в Сокольнике. Подкинете?»
«С удовольствием», — ответил я.
Глава вторая. Орг-выводы. Я рулил в сторону Москвы, краем глаза посматривал на Сашеньку, слушал в полуха Высоцкого.
«Рудники мои серебряные, золотые мои россыпи!» — рычал из колонок Высоцкий, а я делал орг-выводы. Как было велено.
Главный вывод — свершилось. Ну вот и мне довелось познакомиться с начальником спецуправления ИС генералом Ермиловым лично. Конечно, еще до прибытия в управление по изысканию средств, сокровищ, я навел про него справки. Прозвище «Душа». За любимое стихотворение Заболоцкого «Не позволяй душе лениться». Сам генерал точно не ленился. Это какой-то вечный двигатель и генератор идей. Никто и никогда не видел его в лености. Думая, он постоянно что-то делал. Читал или писал большей частью. Но иногда вскакивал, расставлял книги на полках, чтобы нужное было под рукой. Фикус в углу поливал или пистолет именной чистил. А зимой мог выйти на улицу в генеральском мундире, отнять у дневального лопату и сам начинал чистить снег. И думал. И надо признать, до многого генерал Душа додумался. К примеру, управление, куда меня командировали, его детище. Мне памятку за его авторством в первый же день библиотекарша Эмма Михайловна выдала и посоветовала заучить наизусть. «Народное хозяйство и построение коммунизма требуют много средств». Средства есть. Помимо золотых приисков, в Сибири имеется то, что совсем рядом, под ногами. Дворянство и буржуазии накопили огромные сокровища и спрятали их в земле. Их надо найти. Просто и ясно. Сокровища в земле. Их надо найти. Отдел ищет. Высоцкий кончил петь про рудники и золотые россыпи. Я ткнул пальцем в кнопку, запустив катушки на перемотку.
«Зачетный у вас магнитофончик в машине», — сказала Сашенька. «Импортный?»
«Нет, наш. Колонки тоже отечественные. И тут еще встроенный диктофон есть. И телефон. Радиотелефон. Уникальная штука. Устроил один умелец с политеха». Неожиданно для себя начал я хвалиться.
«А вам спасибо, что про форму предупредили. Я ваш должник».
«Да ладно», — махнула рукой Сашенька. «Сочтемся еще. И можно на «ты»?» Голос у Сашеньки приятный, с чуть заметной хрипотцой. «Курит». Посмотрела на меня лукаво. «А тебя, Ловчев, с боевым крещением. Ты еще легко отделался и держался молодцом. Не бесполезен. Это если не орден, то почетная грамота точно. Душа он умеет страху нагнать. Он, конечно, стружку с тебя еще снимет, не сомневайся. Он своих до шкурки выжимает, а уж командированных. Но ты особо не обижайся. Душа сам без дела не сидит, но и другим не дает. Это у него с войны. Хочешь, расскажу? В Германии он молодым капитаном разведки возглавлял отдел по похищенным нацистами ценностям. Слышал про такой? Но если не вагон золота, но пол вагона драгметалла он стране точно вернул. Про картины и прочие культурные ценности говорить нечего. Ходят слухи, что и троянский клад Шлимана он где-то прихватил и в Союз отправил. В западную зону даже забирался. Увел из-под носа у англичан целый грузовик с золотом и картинами из какого-то замка. Но и нашим особо тащить не давал. Генералы-то наши из Германии много тащили. На барахло он внимания не обращал, фарфор там, тряпье, разная мебель. Везите, бог с вами, женам и любовницам на радость. Но вот картины и золотишко тут, извините. Эшелоны, готовые к отправке, на товарных станциях неделями держал, до полной проверки. Его капитана генералы боялись. Сашенька сделала паузу, раскрыла сумочку. «Я закурю, не против? Слушай, а это у тебя вентилятор для красоты? Так включи, что ли?» «Ага, вот так. Про что это я?» «Да, Ермилов. Сразу после войны, еще там, в Германии, он с особым поручением от Жукова собрал демобилизованных историков, археологов, прочих очкариков и еще фотографов. Пробил им офицерские пайки и загнал в имперскую канцелярию, в архив. Фотопленки не жалели, фотографировали все. Особо интересное изымалось. Потом посадил их на грузовики и автобусы и прокатил по старинным замкам, тоже на предмет ревизии архивов. По всей нашей зоне оккупации вплоть до Кёнигсберга. После поездки запер в древнем монастыре, велел изучать материалы и искать украденное нацистами. Нет, конечно, сами клады искали специальные команды из бывших разведчиков с миноискателями. Ученые должны были указать место, где именно искать. Но тут выяснилось, что при научном подходе находилось не только украденное фашистами, но и древние клады, зарытые очень давно. Даже сундучок с золотом, на котором стояла печать ордена тамплиеров, нашелся, прикинь? Ходили слухи, что и к тайне янтарной комнаты он добрался совсем близко, но тут... Спички у Сашеньки не зажигались. Отсырели, видно. Я протянул зажигалку. Про опалу отдела я знал из других источников. Хрущев разогнал Жукова, что поставило крест и на карьере Ермилова, и на созданном им золотом отделе. Отдел разогнали, бойкого майора отправили куда-то на Дальний Восток с надеждой, что он там и сгинет. Но он там как-то быстро прижился, наладил должную охрану золотых рудников, чем принес стране огромное материальное вспоможение. Говорят, расхитители Ермилин лично расстреливал на просеках, невзирая на статус и должности. Вину сваливали на волков и медведей. Их там много. «Ха-ха-ха. Где у тебя пепельница?» — спросила Саша. «Вот здесь. Но можно и в окно». «Ага. А потом?» После отставки Хрущева Ермилова вызвали в Москву на новую должность. Чего-то там с аффинажем связано на секретных производствах. Но он написал генсеку письмо со своими идеями. И ведь дошло. Его лично вызывал Леонид Ильич и имел с ним часовую беседу. Сама не видела, но рассказывали, что за время беседы Ермилов дважды полил герань на подоконнике в кабинете генсека, поменял в шкафу ППС Ленина и Маркса местами, починил генеральному защелку на портсигаре и научил новому узлу на ботинках. Но идею свою до главного донес. Брежнев добро дал. Стране нужна валюта. Сашенька стряхнула пепел в форточку, продолжила. Было организовано управление ИС, в просторечии «Золотой отдел». Ермилов собрал команду и начал искать. Слышал, что АвтоВАЗ построили именно на том месте, где нашли золотую казну Стеньки Разина. В газетах не писали, но точно нашли. На эти же деньги и построили, прикинь? Про это я тоже знал. Кстати, реализовали найденные сокровища очень выгодно. Там, в набитых золотом бочках, были, помимо прочего, очень редкие персидские, арабские и греческие монеты. В отличной сохранности. Нумизматы на аукционах платили валютой. Сашенька глубоко затянулась и выбросила сигарету в окошко. Ну, а потом ваши появились схрона, и это я знал. Сотрудничеству с хроноотделом генерал долго противился. Как убежденный материалист, в путешествие во времени он не верил, почему-то считал это религиозным предрассудком,
Но тут из музеев страны стали пропадать особо ценные экспонаты.
«Ну, про Орлова ты слышал наверняка?» — спросила Саша.
«Я слышал. Алмаз Орлов действительно пропадал».
Алмаз Орлов — самый крупный алмаз, точнее бриллиант, в коллекции драгоценных камней Алмазного фонда.